Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
У аэрапорце Вільні беларуску прымусілі распрануцца дагала і гвалтоўна зрабілі эндаскапію.
Я говорила, что они не имеют права этого делать. Они мне сказали, что в таком случае посадят меня в обезьянник, и я буду дожидаться там, или на свой поезд не попаду и так далее.
Наставникам не залишивают стаж у летний отпочинок.
Декреты не пошли в этот же стаж. Два отпуска по уходу за ребенком. Очень много учусь, езжу в командировки, тоже все вылетело.
Стваральнік містера Фрымана раскрыў таямніцу свайго новага праекту.
Я в гуще событий, как вы видите, и к тому же я и есть само событие, да-да. Я сам себя создал, сам себе все подчинил. Понимаете, о чем речь?
Гэта ды інша абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У аэрапорце Вільні беларуску прымусілі распрануцца дагала і гвалтоўна зрабілі эндаскапію. Скандальная гісторыя адбылася ў чацвер, 15 сакавіка, калі жанчына пасля адпачынку ў Перу вырашыла вярнуцца ў Беларусь. Цягніком Вільня-Мінск.
У літоўскай сталіцы каля трапа самалёта беларуску адразу чакалі два чалавекі ў цывільным і пяць супрацоўнікаў літоўскай мытні. Яны забралі ў жанчыны пашпарт і заявілі, што яна перавозіць наркотыкі.
Спачатку беларуску прымусілі цалкам распрануцца, а калі не знайшлі нічога забароненага, то павезлі ў клініку. Там ёй гвалтоўна зрабілі рэнтген і эндаскапію. А пасля ўсіх гэтых працэдур паліцыянты проста выбачыліся і запрасілі дзяўчыну прыязджаць яшчэ. Працяг тэмы ў наша журналіста Змітра Лукашука.
Літоўскія мытнікі ў аэрапорце Вільні западозрылі Ніку Кошар у перавозе наркотыкаў. Што выклікала іх падазрэнні, мытнікі не патлумачылі. Менавіта хапіла таго, што Ніка вярталася ў Мінск з Перу і мела перасадку ў Амстэрдаме. Асабісты дагляд, на які накіравалі беларуску, быў папоўнай з рэнтгенам, эндаскапіяй і МРТ. Ці магла Ніка Кошар адмовіцца ад гэтых мытна-медыцынскіх працэдур, хаця пад той самай малапрыемнай эндаскапіі. Па словах беларускай турысткі, ёй такой магчымасці літоўскія мытнікі проста не далі.
Я гаварыла, што я не хачу этого делаць. Я гаварыла, што мне страшна і што я очень баюсь. Я гаварыла, што они не имеют права этого делаць. Они мне сказали, что в таком случае посадят меня в обезьянник, и я буду дожидаться там, и на там я на свой поезд не попаду и так далее.
Пазней, кажа Ніка, яна зразумела, што варта было настойваць на сваёй адмове ад працэдуры. Мытная служба Літвы заявіла, што на дадзены момант праводзіцца расследаванне абставінаў і ходу дагляду. Тым не менш, у каментары Тутбай кіраўнік аддзела сувязі дэпартамента мытных службаў Літвы Вітас Валунгевічус сказаў, што калі б Ніка Кошар адмовілася ад эндаскапіі, то тады б пачаўся крымінальны пераслед. У такой сітуацыі распачынаецца крымінальная справа і пачынаюцца іншыя працэдуры. Беларускія мытнікі таксама падчас асабістага дагляду карыстаюцца дапамогай медыкаў і медыцынскага абсталявання, кажа афіцыйны прадстаўнік Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Кацярына Шкурдзюк. У выпадку, калі ёсць важкія падставы меркаваць, што асобы ўтойваюць пры сабе альбо не выдаюць тавары, якія правозяць праз мяжу. Ці можна адмовіцца ад абследавання цела з выкарыстаннем медыцынскай тэхнікі?
Любую форму таможенного контроля никто насильственно провести ее не может. Но просто понятно, что если человек откажется, его просто-напросто так не отпустят, он не поедет. Вот дальше будут проводиться другие дополнительные формы таможенного контроля для того, чтобы выяснить, по каким обстоятельствам все же человек отказывается от проведения в отношении него данных действий.
Тлумачыць Еўрарадыё прадстаўнік мытнага камітэту. Атрымліваецца, што ад той жа мытнай эндаскапіі тэарэтычна адмовіцца можна, толькі гэта азначае, што ваша знаёмства з нюансамі і магчымасцямі асабістага дагляду не толькі пашырыцца, але і зацягнецца. Другі аспект, які цікавіць у сітуацыі з Нікай Кошар, ці быў сэнс у правядзенні эндаскапіі. Як вядома, да гэтай працэдуры неабходна адпаведным чынам рыхтавацца. Пашукаем адказу у дактароў.
Павінна прайсці не менш 8 гадзін ад апошняга прыняцця ежы. Потым, калі гэта робіцца тэрмінова, тады трэба рабіць прамыванне страўніка, калі ёсць паказанні гэта рабіць. А ось я так зразумела, і гэтага не рабілі. Так, гэта не інфарматыўны будзе агляд, бо і гэта рызыка аспірацыі таго, што ёсць у страўніку, у дыхательныя шляхі.
Кажа доктар-эндаскапіст Вольга Цыганкова. Ніка Кошар прыгадвае, як была сітуацыя ў яе выпадку.
Во-первых, у меня никто не спросил, сколько часов назад я ела. Единственное, мне, когда я просила пить, мне пить не давали. У меня было пересохшее горло, мне не давали пить, потому что, сказали, что нельзя этого делать перед этой процедурой.
Па словах Вольгі Цыганковай, калі такая працэдура робіцца ў нармальных умовах, то пацыент павінен падпісаць адпаведную згоду на правядзенне гэтай працэдуры. Бо гэта інвазійны метад, і пацыент абавязкова павінен падпісаць згоду, кажа доктар-эндаскапіст. Па словах Нікі Кошар, ёй літоўскія мытнікі ніякай згоды на правядзенне працэдуры на подпіс не давалі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам днямі ў Вільні здарыўся яшчэ адзін гучны скандал з удзелам беларусаў. У нядзелю літоўская паліцыя затрымала беларускага дыпламата за тое, што ён уцёк з месца аварыі.
Віленскія праваахоўнікі кажуць, што аўтамабіль беларускай амбасады зачапіў Тойота, які стаяў у двары. Сведкі здарэння сталі рабіць кіроўцу заўвагу, а той папросту з'ехаў з месца здарэння. Пазней паліцыянты затрымалі парушальніка ў двары суседняга дома. Ім апынуўся 44-гадовы дарадца беларускага амбасады ў Літвы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Большасць беларускіх настаўнікаў давольныя сваёй прафесіяй. Гэта вынікае з апытання, якое правёў даследчы цэнтр сайта работа.тутбай.
65% педагогаў паведамілі, што яны задаволеныя сваёй працай. Асноўнымі прычынамі гэтага яны называюць любоў да прадмета і дзяцей, а таксама працу па прызванні.
Адзначым, што настаўнік у Мінску без катэгорыі і стажам ад 5 да 10 гадоў зарабляе 360 рублёў, а настаўнік вышэйшай катэгорыі са стажам больш за 15 гадоў зарабляе на стаўку 504 рублі, то бок роўна ў два разы менш, чым абяцае кіраўнік краіны.
А цяпер настаўнікам яшчэ не будуць залічваць у стаж час летніх адпачынкаў. Чаму, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Алена – настаўніца гісторыі. Працуе ў школе 38 гадоў, 9,5 з іх піянер важатай, год метадыстам у палацы піянераў, 9 гадоў – завучам. Паралельна выкладае гісторыю. За школьныя заслугі даўжынёй у паўжыцця настаўніцы налічваюць усяго 8 гадоў прафесійнага стажу. А гэта значыць, што яна не можа пайсці на пенсію па выслузе гадоў у 50.
Декреты не пашлі в этот же стаж. Два отпуска па уходу за ребёнком. С адным ребёнком 1,5 года, с другим тоже года 10 месяцаў я с ним сидела, хотя положено было 3. Очень много учусь, езжу в командировки, тоже всё вылетело. Сейчас на курсах повышения. Мне они надо были, я каждый год повышаю квалификацию, у меня куча сертификатов, в том числе государственных учреждений образования. Прошлый год у меня были курсы.
А вось коллега Алены, Светлана, по стане здоровья вырашае сысці на ільготную пенсию. Настаўнікі могуць пакінуць працу ў 50 гадоў при умове, што маюць 25 гадоў професійнага стажу. У іншым выпадку чалавека чакае маленькая сацыяльная пенсія. Светлану не адпускаюць, апынаецца гэтая лічба з вобласці фантастыкі.
Напрыклад, з 2009 па 17 год мне залічылі ў працоўны стаж 5 гадоў і 4 месяцы. Спецстаж кажа, выкідваецца ўсё апроч непасрэдна выкладніцкіх гадзін. Атрымліваецца, што я 3 гады лынды біла, а не працавала.
Згодна з заканадаўствам, прафесійны стаж гэта праца ў асаблівых умовах застрахаванай асобы, за якую працадаўца выплачвае ўнёскі на прафесійнае пенсійнае страхаванне. А асаблівыя умовы гэта выкананне настаўнікам штотыднёвай нагрузкі: 20 працоўных гадзін, 18 выкладчыцкая дзейнасць, 2 класныя кіраўніцтва. То бок выканаў крытэрыі, тыдзень працы пайшоў у стаж. Нешта з гэтага не зрабіў цягам тыдня, напрыклад, не правёў класную гадзіну, ніякага табе прафесійнага стажу.
Калі настаўнік едзе ў камандыроўку на дзень, напрыклад, на алімпіяду, то ў прафесійны стаж не залічваюць цэлы тыдзень. З бальнічным тая ж гісторыя. 2 дні хварэў, выкідваюць цэлы тыдзень. З летнімі настаўніцкімі канікуламі, працягласць якіх выклікае ў многіх зайздрасць, тое самае, каб 2 месяцы патрапілі ў педстаж, мусіць супасці зоркі.
Паводле заканадаўства, летні адпачынак беларускага настаўніка пойдзе ў прафесійны стаж толькі пры ўмове, што пачнецца на наступны дзень пасля таго, як настаўнік выпрацуе тыднёвую нагрузку. Напрыклад, апошні дзень заняткаў прыпадае на чацвер. Натуральна, што за 4 дні настаўнік можа выканаць сваю норму і на наступны дзень сысці ў ідэальны, то бок са стажам, адпачынак. Але калі 31 траўня прыпадае на панядзелак, то настаўнік фізічна не можа правесці 18 урокаў, таму прафесійны стаж за 2 месяцы з лятае ў трубу. З патрэбных 25 гадоў настаўнік губляе такім чынам 4 гады прафесійнага стажу. Толькі на адпачынку. На пенсію наяўнасць педстажу ніяк не ўплывае, што месяц былы настаўнік у сярэднім атрымлівае ў раёне 350 рублёў.
Адзінае з 50 гадоў нам плаціць невялікі дадатак за прафесійны стаж.
Тлумачыць еўрарадыё настаўнікі. Адпаведна, каб пайсці на пенсію па выслузе гадоў, беларускі настаўнік мусіць папрацаваць не менш за 50 гадоў. Нават пры прафесійным выгаранні і нежаданні больш працаваць, педагогі мусяць заставацца ў школе, дабіваць да 25 гадоў педстажу. У той жа час маладыя спецыялісты, асабліва ў рэгіёнах, вымушаны заставацца без працы і сыходзіць з прафесіі. Маша Калеснікава, служба інфармацыі еўрарадыё.
Дзякуй, Маша. А пасля музычнай паўзы і кароткага выпуска навінаў у праграме «Еўразум» стваральнік містера Фрымана, прадзюсар Павел Мунцян. Раскрые таямніцу свайго новага праекту. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
8 гадоў таму прадзюсар Павел Мунцян прыдумаў містера Фрымана, злога чорна-белага персанажа, які рэжа праўду матку пра наш свет нажывы і капітала. За гэты час містер Фрыман больш за 60 разоў размаўляў з інтэрнэт-супольнасцю і сабраў дзясяткі мільёнаў праглядаў.
Аўтар ідэі містера Фрымана Павел Мунцян прыйшоў у студыю «Еўрарадыё», каб у размове з нашым журналістам Паўлом Свярдловым распавесці пра свой новы праект «Віртуальную дзяржаву Фрыланд» з новым грамадствам і сучаснымі механізмамі кіравання. Больш падрабязна пра сваю ідэю, ды пра свае ідэі распавядзе Павел Мунцян проста зараз.
То на базе Фрымана мы давным-давно думали строить некое сообщество и планировали сделать давным-давно, много лет назад, валюту. И так получилось, что Фриман, он как бы вперед смотрящий, а мы немножко так подтормаживающие. Вот у нас в прошлом году мы стартовали свою крипту, а сейчас мы занимаемся тем, что делаем виртуальное государство. Но по большому счету слово «государство», как и многие другие слова современные, они себя сильно дискредитировали, и это неправильное слово, потому что это не то чтобы государство, это социально-финансовая платформа для любых объединений. Это может быть совсем небольшая группа людей, а может быть государственная модель.
То есть это что-то виртуальное все-таки, без границ,
ну, нельзя сказать,
с паспортами.
Нельзя сказать, что информационная территория, что это не территория. Поэтому, да, границ нету в привычном понимании, но информационное пространство – это вот территория, которая недавно сформировалась, и она есть. И отрицать, что она есть, нельзя.
Скажите, а как мультперсонаж такого, в общем-то, анархического толка, как мне это видится, подтолкнул вас к все-таки идее создания государства, крипто, пусть себе, но валюты? Да, то есть каких-то товарно-денежных поощрений отношений, да? тут какая-то вот...
Нет, логика тут очень проста. Сейчас сформулирую. На самом деле сейчас появились все инструменты в виде там, блокчейна, в виде той же самой крипты и много других нейронной сети, которые позволяют реализовать задумки, которым уже там, я не знаю, некоторым 50 лет, а, допустим, общественный договор аж 300 лет. И благодаря вот этим инструментам можно попробовать провести хотя бы в рамках какого-то сообщества, построить маленькую идеальную демократию, посмотреть, работает это или не работает. Возможно, этот эксперимент будет неудачным, и мы получим полнейший фейл. А возможно, он сработает, и тогда кто-то возьмет это на вооружение. Тем более, что мы сейчас изо всех сил вовлекаем людей не из русскоговорящей среды, мы хотим сделать, чтобы это был международный эксперимент, и посмотреть, как он работает между разными национальностями, людьми, которые находятся в разных социальных ситуациях жизни и так далее, и так далее.
Все-таки вот слово «идеальное» промелькнуло сейчас в описании. Идеальная демократия. А как вы считаете, почему та демократия, которая есть, ну, там, не знаю, даже про Россию и Беларусь говорят, что там демократия, в принципе, да, почему она не идеальная?
Потому что везде есть человеческий фактор. И там, где есть человеческий фактор, там отсутствует объективность. А там, где возникает... Как только появляется субъективный взгляд на что бы то ни было, сразу же возникают ограничения, и очень серьезные для участников процесса.
А как вы будете с этим человеческим фактором разбираться?
Общественное решение, и как раз на базе... Зачем нам нужна крипта? Потому что мы создаем блокчейн, и на его базе делается мультичейн. То есть на базе криптовалюты, которая формируется, всем понятна эмиссия, всем понятно, куда какие ресурсы уходят, всем понятно, кто в этих ресурсах как участвует. И мы на основе вот этого блокчейна выстраиваем параллельные чейны, в которых фиксируется гражданство, проводится голосование. Впоследствии мы хотим сделать систему, может быть, кадастр, реестр или еще что-нибудь. И очень много инструментов, которые можно сверху нанизать. И они прозрачные. А так как мы считаем, и была такая теория лет 50 назад, и мы ее активно развиваем, что государство будущего – это есть все тренды, что государство будущего – это сервисная компания. А для того, чтобы привлечь граждан-клиентов, соответственно, необходимо, чтобы была лояльность. А для того, чтобы была лояльность, самый простой и эффективный способ – это открытость и прозрачность. Вот как-то так.
Но ведь криптовалюта как инструмент придумывалась, да, и вообще в основе ее идеологии как раз-таки не прозрачность, а анонимность. То есть криптовалюта нужна для того, чтобы обойти государственные ограничения, связанные с использованием ее, да. И, кстати, с этим связан и негативный, негативный смысл криптовалюты, которая там используется в Даркнете для покупки оружия, наркотиков, в общем, все то, чем пугают детей и мамы перед сном.
Значит, как у нас выстроен? У нас такая история очень простая, опять-таки. У нас есть крипта, которую можно использовать в формате анонимном абсолютно. Но граждане, если ты хочешь быть гражданином и участвовать в процессе, ты должен пройти KYC. То есть мы идентифицируем человека. И мы конкретно понимаем, что этот человек – это этот человек. Если он не боится за свои решения, он не боится продемонстрировать там, движение своих криптовалютных процессов и так далее, то как бы вот она в этом открытость. Хочешь участвовать – участвуй. Не хочешь – да пожалуйста. Хочешь спекулировать – спекулируй. Анонимно – пожалуйста. Вот. Но это не значит, что ты участвуешь в создании вот той самой идеальной демократии.
То есть можно использовать криптовалюту как криптовалюту, а можно как через блокчейн пройти идентификацию. Зачем становиться гражданином вашей виртуальной страны? Я немножко еще вот вам расскажу. У нас в Беларуси дело в том, что были недавно учения, и Генштаб наш выделил как бы некую белорусскую, часть белорусской территории в государство Вейшнория. Не знаю, слышали ли вы это?
Нет.
И вот это было государство вот такое вот, где происходят боевые действия, там, значит, на него направлена агрессия. Наши ребята тоже схватились за эту идею. Вот фактически им просто всю идею виртуального государства, включая название, подарили военные. И сейчас развивается проект тоже виртуального государства в Беларуси. Ну, вот я, например, какие-то патриотические, националистические основания для того, чтобы я вот в Вейшнорию вступил, понимаю. А какие вот преимущества у вашего государства?
Самое главное преимущество – это хочет человек поучаствовать в этом эксперименте или нет. Все. Точка. Все. Это самое, реально, самый мощный инструмент.
Но почему человек должен захотеть? Так, из интереса, уже... чисто из любопытства.
Да-да-да, я уже сказал, что наша позиция, что государство будущего – это сервисная компания. Я считаю, что патриотизм в будущем – это будет лояльность бренду. Оно уже происходит. Вот на TED-е я привел пример, и я сейчас повторюсь, я просто в зал спросил, говорю, вот у кого iPhone? Вот народ подняли, половина зала подняла руку. Я говорю, а теперь у кого телефон на базе Android? Вторая половина подняла руку. Все, уже разделили всех по брендам пополам. Хотим мы этого, не хотим, это уже происходит, это уже механика срабатывает. И, а дальше вот вопрос, мы можем принять в этом участие в социальном аспекте, можем ли мы что-то действительно интересное изменить и построить какие-то новые платформы, которые нашу жизнь потом сделают лучше? Будем ли мы подготовлены к этим большим изменениям? Они уже сейчас происходят, мы живем на горизонте событий. Если эта государственная старая модель не может мне предложить тот спектр услуг и те возможности, которые мне нужны, значит, я буду искать альтернативу.
Еще некий привод, но уже не россиянин, или так не работает эта схема? Или россиянин все-таки бывшим не бывает?
Да нет, я себя не перечисляю сейчас ни к киприоту, ни к россиянину. Я хочу быть человеком мира, и мне это нравится состояние.
Гражданином Фриланда.
Да, гражданин Фриланда.
Так, кстати, в первый раз, мне кажется, мы все-таки озвучили название этого виртуального государства. Да. Какое бы слово, главное слово, может быть, два, вы к нему применили, к сегодняшнему Фримену? Не провокационный, наверное, сейчас уже, да? Кто он?
Он нейтральный. Он нейтральный, он проверяет на вшивость. Мы нигде нет в чистом виде агрессии. Точно так же, как нет нигде в чистом виде любви. А может быть, и любви, и агрессии равномерное количество. Он нейтрален, так же, как говорит моя мама, это не хорошо, не плохо, это факт. Вот он факт.
Вопрос из зала, как бы сказать, да, из нашего виртуального зала. Фримен после вчерашнего возьмется за борьбу? Не знаю, что конкретно имеется в виду. Наверное, имеется в виду выборы в России. Рассматриваете ли вы мистера Фримена как политика в какой-то перспективе?
Политическую тему вот в том формате, в котором принято рассматривать политику, мы ушли. У нас была, наверное, ошибка, это сложно назвать. Был момент, когда вот Фримена туда перекосило. Он вне политики. И проще создавать что-то надгосударственное вне вот этой, вне вот этих институтов привычных и с ними не пересекаться, потому что бороться с ними – это терять свою энергию, кормить их энергию, и нет никакого желания.
Пока мы не ушли окончательно от государства, Фримена интересуется, будет ли ICO. Ну, наверное, можно рассказать чуть-чуть про криптовалюты именно.
Возможно, будет. Я пока что подробности говорить не буду, скорее да, чем нет. Мы собирались выходить на ICO вообще с идеей Фриленда. По ряду причин сделать мы этого не сделали. Но произошла у нас любопытная история, так как мы к ICO готовились очень тщательно. У нас было много всего проработано, и в том числе мы подготовили основу для крипты и выложились на ресурс на GitHub. Как всегда, open source, положили туда наш проект. И пока мы разбирались там с ICO, кто-то нашел по названию папки, в которой было слово «коин», нашел, что есть такой коин, и начал его майнить. Мы обнаружили, что нас уже майнят. Вот. И мы начали бодаться с этим майнером, тоже подключили сперва все ресурсы, которые у нас были, потом начали этот человек на той стороне в другом государстве, в европейском, начал, да,
конечно,
подключать фермы.
Чувствую, майнят, да, оборачивайся меня.
Да, майнят, оборачивайся меня. И мы... Хороший анекдот получился. Жизненный. И мы со страшной скоростью очень-очень быстро были вынуждены выстраивать всю инфраструктуру. И вот эта ситуация, которая возникла, она нас подстегнула к тому, что мы были вынуждены быстро-быстро-быстро латать все возможные дыры, все выстраивать, все делать, конструировать. И это очень хороший был экспириенс. Вчера мне задали вопрос замечательно, почему было бы не оставить ту крипту и не начать новую. Вот. Нет, это такой важный челлендж. Если вот Фримен заявил, потому что это же было объявлено, что это MFCoin, значит, оно должно быть так. Значит, надо за это сражаться.
Вопрос вдогонку Фримену политику. Есть ли какой-то выход мистера Фримена вот в реал? Да, в наш, вот как, не знаю, Дарт Вейдер, который ходит голосовать там в Украине или выдвигаться, да, ну, человек в костюме Дарта Вейдера или, не знаю, в костюме Железного Человека, вот у нас по Минску тоже ходил. Есть ли костюмы Фримена, да, ивенты какие-то, и вообще сам Фримен, который может по улице прогуляться.
Так как, вернусь опять, к этому можно относиться как к мистике или не мистике, он живет внутри нас, и причем мы это реально чувствуем, потому что куча каких-то невероятных совершенно совпадений происходило, поэтому его костюмизировать это было бы неправильно. Это есть такая сущность, личность, я не знаю, в ноосфере, не в ноосфере. Можно смеяться, можно верить, можно не соглашаться. Это личное дело каждого, мы никому ничего не навязываем, не претендуем. Но у нас есть большие арт-проекты, например, по проекту изначально Сергея Дракомболя, художника питерского, мы строим, я строю с помогающими мне людьми активно между двумя городами на Кипре огромный-огромный ноосферный резонатор, это такая система из лабиринтов, это вот ноосферный резонатор Фримена, 1600 квадратных метров. Вот. Есть Библия Фримена, которая пишется на папирусе, там, вручную, это такой артефакт, который, когда будет доделан, он будет на Кипре.
Окей.
Вот кому-нибудь будет подарен, или, возможно, его украдут, или будет продан, эта роль не играет, он потом будет жить своей жизнью. То есть создаются какие-то артефакты, куда закладывается эта энергия. Но вот чисто костюмированных представлений нет, не предполагается.
А если кто-то начнет выпускать одежду под, ну, похожую, там, да, маски и что-нибудь такое под маркой Фримен, насколько вы защищаете?
Мы защищаемся, мы судимся, мы выигрываем судебный процесс, у нас все защищено на международном уровне и получены все патенты, права и так далее, и так далее.
Не делайте так, ребята.
Не надо так делать, потому что очень большие судебные иски, и мы суды выигрываем.
Цалком размову с продюсером и аутором идеи мистера Фримена Паулом Мунтяном читайте и глядите уже зараз на нашем сайте euroradio.fm.
А после короткой музычной паузы до выпуска новин доведемся про то, кто такие таемнейшие миллиардер с Китая, який планує створить у Беларуси уласный бизнес. Не переключайтесь.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
А мы вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне по-ранейшему Роман Устинов и Вольга Мицкевич. Китайский миллиардер хоче створить у Беларуси систему аренды автомобилей. Проект має назву «Автомобили для громадского користання». Платить за такое авто доведется ровно столько, кольки кіроўца им користается.
Усе основные операции отбываются с допомогой мобильного телефона, на який треба будет усталявать специальную программу. Дарыча, Беларусь уже была подобная инициатива, але у выніку яе не запустили.
Про то, коли у нашей краине з'явится система аренды авто, и что это за таемнейший бизнесовец, який хоче створить уласный бизнес у Беларуси, доведаемся от нашей журналистки Насты Бойко.
Амаль усе беларускія СМІ на мінулым тыдні абляцела навіна пра кітайскага мільярдэра Ван Энпея, які плануе рэалізаваць у Беларусі праект «Аўтамабілі для агульнага карыстання». Між тым, кіраўнік кампаніі Guangzhou Hininline Import and Export Trade плануе заключыць дамовы з беларускімі мяса-малочнымі прадпрыемствамі. Еўрарадыё зацікавіў гэты кітайскі інвестар, і таму мы вырашылі даведацца пра яго болей у Forbes, але ў спісах мільярдэраў Ван Энпея не знайшлі. На Витебской бройлерной птушкафабрице подтверждают, что китайский инвестор готов супрацовничать с предприемством. Больше за то, и уже вызначены объемы поставок – 10 контейнеров, а это больше за 250 тысяч тонн продукции птушкафабрики. У мясомолочной компании Еврорадио рассказывает, что и там домова на поставки с фирмой Ван Энпея уже заключенная, але про подробязности расповести отмовляются. Еврорадио вырашила пошукать информацию про Ван Энпея в интернете, але на англійскай мове нічога адшукаць не ўдалося, а калі ўводзіць запыты на кітайскай, выдае артыкулы Белта за розныя даты і профіль на кітайскім сайце. Гэты сайт, дзе можна адшукаць і праверыць фірмы юрыдычных асоб і акцыянераў кітайскіх прадпрыемстваў. Фірму Guangzhou Hininline Import and Export Trade знаходзім на гэтым жа самым сайце, але ў інфармацыі пра юрыдычных прадстаўнікоў указаны не Ван Энпей, а нехта іншы – Ван Энуа. Сама кампанія зарэгістраваная ў лістападзе 2017 года. Пустыя пытанні. Гэта два розных чалавека ці на адным сайце імя чалавека указалі па-рознаму? І ўсё ж такі, чаму мільярдэра Ван Энпея няма ў спісках Forbes? Тады мы звернуліся ў Нацыянальнае агенцтва інвестыцый і прыватызацыі, якое запрасіла мільярдэра ў Беларусь. Намеснік дырэктара па інвестыцыях Міхаіл Дашук распавядае.
Да, смотрите, все очень просто на самом деле. Мы тоже и Forbes смотрим, и по различным своим каналам, тем более того, что пришел к нам не просто так, а через посольство, через генеральное консульство в Гуанчжоу.
Активы Ванин П, распавядае прадстаўнік Нацыянальнага агенцтва інвестыцый і прыватызацыі, значныя. Грашовыя сродкі ў бізнэсоўца ёсць і ў лагістыцы, і ў портах, і ў шэрагу іншых кампаній. Па словах Дашука, Ван Эньпэй дакладны мільярдэр. Тое, што кампанія зарэгістраваная напрыканцы мінулага года, цалкам зразумела. Дашук кажа, што яе кітайскі бізнэсовец зарэгістраваў адмыслова для супрацоўніцтва з Беларусю. На пытанне пра тое, чаму ж Ван Эньпэй не меў спісак Forbes, Міхаіл Дашук кажа, што гэта ўжо не тэлефонная размова і што, напэўна, Forbes не ўлічвае некаторыя дадзеныя. Сутнасць праекта, які Ван Эньпэй хоча развіць у Беларусі, складаецца ў стварэнні грамадскай сістэмы арэнды аўтамабіляў з аплатай па часе эксплуатацыі. Пры гэтым усе асноўныя аперацыі можна будзе ажыццявіць з дапамогай смартфона, на якім усталяваная адмысловая праграма. Мяркуецца, што асноўнымі карыстальнікамі дадзенай сістэмы ў Беларусі будуць замежныя турысты, а таксама дзяржаўныя і прыватныя арганізацыі і фізічныя асобы.
Гуанчжоу, да, ёсць тоже кампанія, которая займаецца каршэрингам, да, так он является акционером этой компании, логистикой, поставками в разные направления. Ну, вот я говорю, что и в логистические склады, и в порты он повкладывал, поэтому у него доля в разных структурах.
По словах представника Национального агентства инвестиций и приватизации, идея добрая, але потребуя доработки. Анастасия Бойко, Еврорадио.
Дарэчы, кітайскія інвестыцыі не заўжды прыводзяць у Беларусі да дабра. Напрыклад, завод беленай цэлюлозы ў Светлагорску пабудавалі на кітайскія грошы. І цяпер у горадзе ўзніклі сур'ёзныя праблемы з экалогіяй. У Светлагорску стаіць вельмі непрыемны пах ад завадскіх выкідаў. Аднак чыноўнікі ігнаруюць гэтую праблему.
Таксама на кітайскіх грошах будуецца завод, акумулятарны завод пад Брэстам. 37 тысяч берасцейцаў падпісалі петыцыю супраць будаўніцтва гэтага завода і перадалі іх ужо адміністрацыю прэзідэнта. Аднак чыноўнікі запэўніваюць, што завод не прынясе ніякай шкоды і працягвае будаўніцтва. А калі завод усё ж такі пачне кепска ўплываць на экалогію горада, мясцовыя ўлады абяцаюць проста яго не запускаць.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.